знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии также автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню нашим слушателям, что в конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книгу. Книгу нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Великолепный особняк в центре города, на Садовой улице, где дети могут заниматься вместе с родителями. И присоединиться можно к обучению в любой момент. Подробности на сайте благородство.ком. Сегодня, Сергей, мы продолжаем тему Наполеона, Бонапарта, его биографии, его жизни, деяния.
Ну да, дорогие друзья. Итак, мы с вами, Саша, закончили, когда Наполеон вернулся во Францию из Египта. И вот пришло 18-е Брюмера.
Это что такое?
Ну, во Франции был революционный календарь. Это 9 ноября. 9 ноября 1799 года он со своими политическими союзниками Барасом и братом Люсьеном предприняли переворот. Ну вот тоже, Саша, насчет мифов и прочее. Когда он вошел в конвент, там, совет 500 так называемых, да, депутаты начали ему свистеть, направились к нему, порвали ему форму. Он испугался, вырвался из зала и объявил гренадерам, что его хотели убить кинжалами. Но это, Саша, неправда. С другой стороны, это аллюзия на смерть Цезаря. Солдаты, к которым ходил Мюрат, депутатов арестовали. В тот же вечер удалось собрать остатки совета, ну, где-то 50 человек, и они приняли необходимые документы об учреждении Временного консульства и комиссии для разработки новой конституции. Были назначены три временных консула – Бонапарт, Сиес и Дюко. Дюко предложил председательство Бонапарту по праву завоевания, но тот отказался в пользу ежедневной ротации. Но, с другой стороны, дорогие друзья, все равно руководил он. 19 февраля 1800 года Наполеон покинул Люксембургский дворец, где все эти вещи происходили, и поселился в Тюильри, в королевской резиденции. К моменту прихода Наполеона к власти Франции, Франция находилась в состоянии войны с Великобританией и Австрией, и к 1804 году он решил эти проблемы. Была принята Конституция, где Наполеон сумел закрепить основные революционные завоевания. Ну, право на собственность, равенство перед законом, равенство возможностей. Покончил с революционной анархией. В сознании французов благополучие и стабильность все больше увязались с его присутствием у государственного руля, что способствовало следующему шагу Наполеона по укреплению личной власти, перехода к пожизненному консульству или император.
А почему он не стал королем?
А сам Наполеон говорил, королевский титул износился со временем. Императорский же величественный, но одновременно туманен, он возбуждает воображение. Ну, а с другой стороны, дорогие друзья, он очень хотел походить на Юлия Цезаря.
Сергей, а как правильно говорить вообще, французский император или император Франции?
Не так. Он император французов, Саша. То есть, главное во внутренней политике, я продолжу, Саша, это консенсус с народом. Но, да, большинство, в принципе, ну, мы называем бонапартизм, то есть марксисты называли бонапартизм, это лавирование между классами. Ну, в общем, да. В то же время и началась уже политическая борьба, начался первый террористический акт в истории, взрыв на Рю Сен-Никес. Он должен был поехать в театр, по дороге в него бросили бомбу. Да, он остался жив, в театр он все-таки приехал, и он получает там аплодисменты. Да, то есть, как бы он был храбрый человек.
Сергей, вот говорят, что у Наполеона был небольшой рост, он очень страдал из-за этого, и у него был комплекс неполноценности.
А Наполеон, Саша, никогда не был коротышкой. Это придумали англичане. Это пропаганда и контрпропаганда. Mm-hmm. Его рост 1,69 м, Саш. Но для сегодняшнего это...
Да, нормальный рост.
Обувь 40-го размера. Тут еще какая вещь, понимаете, французский фут – и дюйм был несколько больше английских. Поэтому рост Наполеона был 5 футов 2 дюйма, что для британцев 157 сантиметров, а для французов 169. Ну, тут еще такая вещь. Но я думаю, англичане специально из него изображали непонятно кого. Ну, а кличка «Le Petit Caporal» – «Маленький Капорал». Ну, маленький, потому что он был по возрасту молодой. Ну и, чтобы просто было понятно, средний рост солдата французской армии 165 сантиметров. С другой стороны, французские солдаты все время носили меховые громадные шапки с перьями, плюмажем, там, другими вещами, поэтому, возможно, казались выше Наполеона, которого был в артиллерийской треуголке вот этой, да, черного цвета. Ну, да, средний рост французских мужчин в XIX веке 161 сантиметр. Я все-таки добью его рост.
Да.
Средний рост русской армии 160 сантиметров. То есть во Франции было немножко побольше. То есть, дорогие друзья, Наполеон ростом был выше среднего. Ну и с другой стороны, у маршала Нея был рост 178 сантиметров, а у Мюрата 190.
Мюрат – это вот тот самый Марат, который улица, которым названа, или это другой человек?
Нет. Тот Жан-Поль Марат, а это Мюрат. Ну, еще раз, наши армянские коллеги говорят, что он из Нагорного Карабаха. Мюрат Джан просто. Ну, дорогие друзья, можно, конечно, тешить самолюбие сколько угодно, армян во Франции много. Это правда. Шарль Азнавур, Легран, я не знаю, кто там еще, Алан Прост, не считая Джаркаева и Богосяна, но не до такой степени, дорогие друзья. Он все-таки был гасконцем. Ну и армяне не селились в Пиренеях, как бы из одних гор в другую, но как-то странно. Они, наверное, по столицам. Кстати, Эдит Пиаф похоронена на армянской части в кладбище Пэр-Лашес.
А почему?
Ну, потому что это блатное кладбище, и, скажем, туда попасть было невозможно. И Шарль Азнавур, как армянин, через свою диаспору договорился. Поэтому вокруг него у нее похоронены Минасян, Манукян, Покасян и Андроник. Ну, Андроник немножко в другом месте. Вот, да, ну, еще раз, все равно все стремятся, да. Для армянской части кладбища это неплохая реклама. Ну, ладно, про Эдит Пиаф мы когда-нибудь поговорим в следующий раз с тобой, Саш.
Сергей, есть много разных портретов Наполеона. Угу. Где он выглядит наиболее правдиво, может быть, вообще как он выглядел?
Ну, волосы у него были темно-русые, глаза голубые, то есть афро он не был точно. Как рисовали на разных картинах, что он там загар такой, да, типа, не, даже не французский. А нос Наполеона тоже оказался не крупный и с горбинкой, как пишут везде, а маленьким и прямым. То есть, еще раз, разговоры, да, про политиков, они иногда, скажем так, ну, ложны, потому что это политическая пропаганда, надо что-то такое сделать. А Бонапарт впервые по его приказам был создан гражданский кодекс, «Le Code Napoléon», как говорится, да. А до него не существовало единого свода законов, а теперь появилось. Важно было создание как всеобщей, всеобъемлющей правовой системы, дорогие друзья, которые заменили какую-то какофонию феодальных законов. Кстати, подготовленный Михаилом Михайловичем Спиранским проект Всероссийского свода законов, он очень похож на французский кодекс Наполеона. И сейчас французы живут по этому документу. Ну, единственное, конечно, он меняется со временами, да, но, в принципе, это тот фундамент, по которому он работал. Что еще он сделал, да? Впервые издал указ о разделении пациентов в больнице по принципу пола и возраста. Для нас это как-то смешно, но в то время все лежали вместе, да. Общая палата была, да, лежали и люди, у которых вывих, и умирающие от чахотки и так далее, и психически больные, да. Угу. А он ввел правила нумерации домов. Четная и нечетная сторона – это его идея. Дальше он придумал сдачу экзамена в школе на степень бакалавра. Ну, сейчас это не школа, а институт, но, в принципе, бакалавриат остается. Ввел правостороннее движение. До этого было левостороннее.
Почему?
Ну, может быть, это не так, дорогие друзья, но я слышал, что так удобнее выхватывать шпагу. Да. А шпага у всех, как и сабля, висит с левой стороны. Так что ей вытаскивать и бороться с врагами достаточно удобнее. Он поделил страну на префектуры, ну, департаменты по-другому. Раньше это были исторические районы, ну, Нормандии, Прованс, Дофине, Пикарди и так далее, да, а он теперь префектуры, организовал Банк Франции. Но это, наверное, один из первых банков, центробанков в мире. То есть это такой банк, который является гарантом финансовой стабильности страны. Вот, наверное, это живет и по сей день во Франции, да и во всем мире. Значит, да, и все эти реформы, он, да, вел золотые деньги, Наполеон Дор назывался, золотой Наполеон, привели Францию долгожданную финансовую стабильность. Он провел и налоговую реформу, которая помогла справиться с огромной инфляцией. Создание Банка Франции и валюты помогло также усилению экономики. А в 1802 году Наполеон восстановил рабство на территории французских колоний. Оно было отменено лишь годами ранее, во время Французской революции. Вот о чем, дорогие друзья, сейчас во Франции идут самые большие дебаты насчет Наполеона. Это то, что он вел обратно рабство. Ну да, потому что сейчас где-то процентов 6-8 во Франции афрофранцузов. Поэтому для них это серьезно. Поэтому, как я в прошлый раз, Саша, цитировал Макрона, да? Поэтому сейчас там полемика про это.
Сергей, а где в то время у Франции были колонии?
Гаити. Ну вот, это единственный большой остров в Карибском море, где говорят на французском языке. Аити, так называемая, да? Также у них есть Мартиника, Гваделупа. Это вот такие острова. Они сейчас принадлежат, да? Франция в основном, да, ну, скажем так, она пыталась еще захватить какие-то территории, ну, Канада уже не принадлежала Франции, ее в 18 веке отобрали, ну, в Африке, Сенегал начинается там и прочее. Ну, Саша, я думаю, то, что, если интересно будет зрителям, мы поговорим о складывании колониальной системы в 19 веке.
Конечно, интересно.
Ну, посмотрим, поговорим на эту тему. Ну, во всяком случае, почему одни страны в Африке говорят на французском, другие на английском, третий на арабском. Наверное, об этом как раз и главный будет разговор. Вот. Также, что интересно, он, например, создал себе полевую библиотеку. То есть он едет на фронт, а с ним 1000 томов различных книг. Но я думаю, здесь вот под Александра Македонского косил. То есть там как бы у него тоже были, да? Да. И вот он даже инструкцию. Я хочу создать образцовую библиотеку в 1000 томов, напечатанных хорошим шрифтом, без полей, составленных как можно ближе из 40 томов о религии, 40 эпосов, 40 пьес, 60 томов поэзии, 100 романов, 60 книг по истории и еще 1000 книг исторических мемуаров. Ветхий Новый Завет, Коран, подборка из сочинителей отцов церкви, мифология, труды кальвинистов, эпосы Гомера, Лукиана, а среди романов Филдинг, Ричардсон. Ну вот, да, он назначил Барбье, такого библиофила, руководителем библиотеки. Там было не 1000 томов, а 3000 томов, и занимало 30 ящиков. То есть он с ним все время ездил. И особое внимание уделял географии и культуре стран, входившей в планы завоевания. Перед началом очередной военной кампании он жадно поглощал тематические издания самых разных жанров и форматов, от атласов до романов. Ну, единственное, что с Россией нет. Про Россию мало чего писали, да. Ну, был, конечно, там Мазепа у Вольтера, да, но от опираться на такие произведения про русскую действительность, конечно, нет. Поэтому одна из причин поражения – это незнание России, незнание предмета, куда он пошел.
Сергей, все мы знаем такой уже кинообраз Наполеона и Жозефина. Вообще, какие у него были отношения с женщинами?
Ну, у него было много разных женщин. Была очередь определенная. Он работал до ночи, и какие-то женщины-аристократки сидели там в канцелярии и ждали, когда он закончит. Он выходил, показывал кого, ну, еще раз, зачатие императора это было, да, прочее, да, вот, и, скажем так, один раз была такая ситуация, он женщине приказал раздеться, а вот тут его срочно вызвал адъютант, значит, он вышел из спальни, пришел где-то часа через четыре, говорит, поднимайтесь, уходите. Ну, как бы вот такая вот взаимоотношение, да? Но любовь, страсть, конечно, Жозефина. Ну, наверное, вопрос про семью Жозефина мы сейчас поговорим. Но, наверное, давайте с чего мы начнем, да? Наполеон считал женщин собственностью мужчин. Вот как бы, да, они должны, да, подчиняться и бы молча. Он был невысокого, но это, наверное, идеи, которые он черпал из своей родины, потому что понятно, что в Версале, в Париже ситуация с женщиной была другая абсолютно, а во время Французской республики первые, да, женщины играли большую роль. Мадам Рекамье, Жозефина, Багарне и многие другие. Он нередко отзывался о женщинах презрительно на публике. Невысокого мнения было о способностях. Историки отмечают, что хотя в целом взгляды Бонапарта соответствовали превалирующему в то время мнению, принятым при нем гражданский кодекс закреплял бесправное положение женщин. А вот, то есть он окончательно аннулировал проблемы эмансипации или вопросы эмансипации, которые были достигнуты в результате революции.
А расскажи о семье Жозефини.
Ну, как Жозефина, она была из дворянского рода, из Мартиники, это остров в Карибском море, Малоиндийские острова, так называемые. Вот, она была оттуда, значит, вместе с братом они приехали во Францию, ее выдали замуж за Багарне, это тоже рядом. Кстати, соседним помещиком был маркиз, руководитель русской эскадры, от которого маркизова лужа получила свое название, да, вот, он тоже оттуда же. Так вот, она пришла, французская революция, мужу отрубили голову, потом она осталась вдовой с сыном, да, и с дочкой, и стала любовницей Бараса, одного из руководителей французской революции. Но он стал уставать от нее. Да, так бывает, и от темперамента, и от их ее интриг и прочее, и измен, и так далее. И в 1795 году он ее, в общем-то, познакомил с Бонапартом. Ну, такой роль Меньшикова, как Екатерина I, да. Вот, Барас правильно оценил ситуацию. Этот герой, который кроме нищеты солдат и гарнизонных женщин легкого поведения, скажем так, ничего не видел, будет сражен женщиной наповал. Да, Жозефина была качественной женщиной, это 100%. Да, а через Жозефину Барас считал, что может управлять его великолепной шпагой. Но все получилось немножко по-другому. Да, ну да, он женился на ней, и она вела его в круг избранных. Да, элиту французскую, французской революции, культуры и прочее, она действительно была вхожа во все эти вещи. И через нее он иногда вел переговоры с конвентом, реалистами, русскими и так далее и тому подобное. Он и она стали любовниками на улице Шантрен. А Жозефина пролоббировала назначение Наполеона командующей итальянской армией. Да, на улице Антен, и вам сейчас покажут здание, где был заключен брак. Да. Ну, браки тогда были гражданскими, ну, через ЗАГСы. Он повысил свой возраст на год в этом документе, а Жозефина уменьшила свой возраст на 4 года. Вот, да. Но он ушел воевать, Жозефина стала изменять ему, ну, как Барасу тоже, видимо, со всеми подряд. А вот главный, конечно, был Ипполит Шарль, такой гусар. Понятно, что Наполеону докладывали, а вот, находясь в Люксембургском дворце, ну, где политики заседали, 10 октября 1999 года, Жозефина узнала, что Наполеон во Франции, и она побежала к нему в Лион. Да, ну, в общем, он ее простил. Но давайте так, по моему мнению, императрица Жозефина помогала придать легитимность Наполеону и его режиму, превратившись в покровительство французской моды, дизайна и став для стран всей Европы примером для подражания. А вот Наполеон ей писал: «Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через 3 дня буду здесь». А вот Жозефина купила в долг для того, чтобы Наполеон все-таки был символом Франции и прочее, дворец Мальмезон. А, дорогие друзья, в Мальмезон раз в жизни можно сходить. Думаю, будет интересно. Первый этаж, там экскурсии там про Жозефину и про стиль ампир. Да. А второй – это выставка Моне, одна из самых лучших коллекций этого художника. Ну и как раз в Мальмезоне Александр I победил Жозефину. Но Александр, скажем так, у него, видимо, какие-то были психологические проблемы. Он, зная, кто были любовницы Наполеона, он ими тоже потом обладал. Видимо, какой-то комплекс неполноценности у него был. Луиза прусская там, да, Жозефина, ну и другие, видимо. А вот одна проблема Жозефины – не могла родить, да. И поэтому встал вопрос о продолжении власти. Все-таки рождение наследника для монарха – это важная вещь. И из-за того, что она не могла родить, Наполеон решил посвататься дочке Павла I, Елене Павловне. Это сестра Александра I. Но она его называла безродным тираном-корсиканцем и отвергла маленького капрала. И тогда он женился официально на Жозефине Багарне. И она стала императрицей, но все равно не родила. И после этого он женился на Марии Луизе Австрийской, которая родила ему Наполеона II. Ну, может быть, когда-нибудь я про это расскажу. В последние годы он часто разводился с Жозефиной, но не мог, она была очень притягательная. И в конце концов он приказал замуровать двери в покое Жозефины, чтобы даже ночью у него не было позыва в том направлении. Потребовал развод с Жозефиной и женился на Марии Луизе. Как он говорил, я взял жены брюха. Ну и как бы немцы и австрийки, они рожали очень много и в большом количестве, да. И потом он даже один раз вскрикнул: берите в жены только немок. Угу. То есть 1 апреля 1810 года они были обвенчаны кардиналом Фишем в Париже. По словам современника, Париж по поводу прибытия Марии Луизы не выразил ни восторга, ни радости. Праздники, сопровождавшиеся бракосочетанием, закончились ужасным пожаром на балу австрийского посланника Шварценберга. Итак, она ему родила Наполеона II, австрийка, леглон, так называемый, орленок, да? Он умер в 1932 году, достаточно молодым, да, там ему было 21 год, от чахотки.
А еще какие-то дети были у него?
Безусловно. В молодости парижская красавица Элеонора Дюнуэль родила Наполеону первого небрачного ребенка. Мальчика назвали Шарлем Леоном. В жизни сына Бонапарт не участвовал, но помогал материально. Позднее он получил от отца титул графа. Она хотела назвать его Наполеоном, но император сократил его имя до Леон. Ну, Александра Колонна Валевска. Александр Колонна Валевский. Это сын от полячки Марии Валевской. Ну, вырос гораздо более благоразумным человеком. Он был беззаветно предан императору. Когда она родила сына Мария, она переехала в Париж и воспитывала ребенка параллельно. Потом он стал, да, одним из соратников Наполеона III. А Мария Луиза поехала в ссылку с мужем, ну, как декабристом, на остров Эльба. Но после этого, конечно, она уже не поехала за ним на Святую Елену, и у нее уже пошли уже другие предпочтения мужские. Сначала любовником был ее обергов-маршал фон Нейперик. Он ее был фаворитом еще до кончины Наполеона. С 17 года она родила от него дочь Альбертину, в 19 году сына Вильгельма Альбрехта. Но это долго скрывалось от австрийского императора, отца Марии Луизы, но после смерти Наполеона об этом было объявлено, и произошел марганатический брак с Нейпергом.
Сергей, ну, бог с ними, с женщинами Наполеона, как говорится, давай поговорим о самой интересной теме, о русской кампании Наполеона.
Ну, да, как я уже говорил, у него была библиотека, он готовился к войне, но, скажем честно, по тем произведениям, которые он готовился, это было смешно. А вот, да, у него было, даже это можно посмотреть, большое количество альманахов, историки проанализировали, да, что генерал Мороз прибудет в Россию не раньше ноября. Поэтому Наполеон собирался идти в нашу страну, разработал план кампании против России на лето. От июня до сентября, ну, как бы вот это время. То есть готовиться к нашим проблемам, а именно к холодам и длительной войне, конечно, Наполеон не собирался. Это была его ошибка.
Сергей, предлагаю прерваться на несколько минут и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем, что у нас интересного в мире.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – Наполеон Бонапарт. Продолжение темы. И сегодня мы в основном обсуждаем то, каким он был в обычной жизни.
Да, вернемся к предпочтениям Наполеона в жизни. Как писал летописец Наполеона Агатон Фен, Он, Наполеон, не упускал никакой информации, никаких расчетов в этой сфере, все возможности были переправлены. Русская зима становится суровой только в декабре. А в ноябре температура не опускается ниже 6 градусов, поэтому он считал, что к этому времени все закончится. Россия сдастся раньше, и проблема мороза будет решена.
Сергей, тут есть разные мнения по поводу Бородино. Кто же все-таки победил, кто победил по мнению Наполеона?
Давайте так, французы сейчас считают, что победили французы, да? Но вот что сам Наполеон говорил. Французы могли считаться победителем на реке Москве, да. Ну, у них Бородино называется Москва. Поэтому маршал Ней был «Ле Пранс де Москва», «Принц Москва», честь речки, да? Но у них было мало оснований удовлетвориться исходом битвы. То есть Наполеон не был доволен. Хотя он отдает должное храбрости, которым шла борьба, но он был не удовлетворен полученными результатами. Да. Хотя он, конечно, понимал, что русские получили тяжелые удары и глубокие раны, но они остались. Русская армия осталась на ходу, и решение проблемы уничтожения русской армии не произошло. Наполеон вошел в Москву, считая, что Александр I будет вести переговоры о мире. Вот, снег и огонь победили его, ничего не вышло. И поэтому сегодня Франция – часть Европы, а не Европа – часть Франции. Так написал Тарли в своем известном произведении. Да, но Александр отказался вести эти переговоры. Он заявил, что Наполеону было неожиданно, потому что он привык к другому в Европе. Он кого-то разбивает, берет столицы, все сразу заключают с ними мирные договора. А Александр сказал: пусть я буду царем камчедалов, пусть я буду есть только картошку, мира с императором, узурпатором Европы Наполеоном, я не заключу. И это было неожиданностью, потому что, ну, Александр I хороший, плохой, но у него был русский характер, он был упрямый. Это наша черта характера, да? Для французов это было странно, а для Наполеона губительно. И, глядя на московский пожар, он понял, что войну-то он проиграл.
А какие вообще у Наполеона были цели, когда он шел в Россию?
Ну, уничтожить Россию как серьезную армию – это понятно. А второе, он хотел воссоздать Речь Посполитую в качестве буфера между Европой и Россией.
В 1812 году какие понесли потери французы?
Наполеон вошел сюда 600-тысячной армией, где французов было где-то 25-27%. Все остальные... Да, еще раз. Мы воевали не с Францией в войне 19-го года, мы воевали с Европой. Да. Поэтому там были различные немцы, там вюртембергцы, баварцы, саксонцы, вестфальцы. Были, конечно, поляки. Даже два маршала французских, Домбровский и Понятовский, были поляками. Ну вот, да... Когда поляки захватили, ну, вошли в Москву, ну, все пошли грабить, а они пошли неожиданно в Кремль, Саша. Они вытащили из Успенского собора мощи русского патриарха Гермогена, это который написал воззвание во время смуты, который потом распространял Минин и Пожарский, да, вытащили его мощи и разрубили его саблями. Вот, итальянцы были, испанцы, помните, Винсента Сальгари.
Да.
И многое другое. То есть, действительно, вся Европа была. Вот, да. Ну, кроме англичан. Да. Так или иначе. Поэтому, ну, мы будем считать вообще, сколько из 600 тысяч выжило людей. Да. Еще раз, разных, ну, европейцев, да. Когда он, Наполеон, в декабре 12 года вернулся в Варшаву и провел там смотр, сколько у него было солдат под ружьем, оказалось... От 35 до 38 тысяч человек. Еще раз, а было 600 тысяч. Поэтому, когда некоторые французские сейчас политики и историки говорят, что мы разбили русских в войне 12-го года, ну, как-то странно про это говорить. А историки собрали какие-то цифры, да, которые сейчас вот циркулируют в исторической литературе. Итак, из 96 тысяч поляков, 6 с Наполеоном, в живых осталось 24. Из 32 тысяч баварцев – 4 тысячи. Из 15 тысяч вюртембергцев – 300 человек. Да, кстати, почему Штутгарт не объявил геноцидом русских за геноцид вюртембергцев, да? А вот, из 80 тысяч итальянцев домой вернулось лишь 5 тысяч. Притом многие инвалиды. Я напомню, дорогие друзья, что Пиноккио, да, он деревянный был, да, Колоде, его списал с одного из ветеранов русской войны, у которого были руки и ноги деревянные, все остальное он потерял в России, да. И вот из него он делал Буратино своего, да. Вот. Ну и кроме того, что они погибли на поле боя, замерзли там, да, были убиты партизанами, умерли тифа, чахотки, и самое главное, психических последствий похода. Ну, Россия плохо влияет на психотип европейцев. А вот историки сходят также, что 100 тысяч человек были военнопленными, которые были арестованы русскими солдатами. Вот, из них 20 тысяч возвратилось домой во Францию, но не потому, что их плохо кормило, многие остались здесь у нас, да. Но самый известный, ну, скажем так, вот Даватор, генерал, да, это бывший французский офицер Деватор, да, которые вот остались в России. Самый старый наполеоновский солдат жил до начала 20 века в Саратове, то есть, да, будете в Саратове, там эту историю вам расскажут. Да. Ну и скажу, что за всю военную карьеру Наполеон провел около 60 сражений. Столько же примерно, сколько и Суворов. Но Суворов не проиграл ни одного, а он проиграл 7. Да. Поэтому, скажем так, есть определенные тут сравнивать их тоже тяжело. Но чем Суворов точно проигрывает Наполеону, Саша, это, конечно же, как чиновник, как государственный деятель. Суворов никогда им не был, в принципе. Ну и давайте еще скажу, что все свои войны Наполеон называл не завоевательными или какими-то еще, а он написал о направленных против врагов французской революции. Ну и его феноменальные победы, разумеется, воспринимались на родине как закономерный итог борьбы за независимость Франции. А Бонапарт смело перекраивал карту Европы. Он создавал новые государства и управлял старыми. Но в завоеванных землях вел себя не как азиатский деспот, а как прагматик. А после убедительных, сокрушительных побед над Австрией или Пруссией он весьма гуманно обошелся с проигравшими. Габсбурги и Гогенсоллеры не только не были изгнаны из своих владений, но и сохранили реальную власть. Просто в обмен за это согласились стать вассалами французского императора. В России император не проиграл ни одного серьезного сражения, если говорить, да? Но кампания закончилась катастрофой. Наполеон остался без армии. А вот здесь, с одной стороны, распространял фальшивые деньги. Там он пытался при помощи инфляции, делания фальшивых бумажных денег, чтобы, ну, грохнулась наша экономика. Но на этих купюрах там были грамматические ошибки, потому что среди французов никто правильно по-русски писать не мог. Ну и еще было предложение отменить крепостное право. Но русский народ на это не пошел. Он считал, что сначала надо уничтожить врага, а потом уже решать какие-то свои внутренние проблемы. Ну и... Да, после того, как он ушел из России, Вена и Берлин почуяли ослабление Парижа, и уже они перекинулись на нашу сторону и стали воевать уже, ну, кто более активно, как пруссаки там, да, и кто менее активно, как австрийцы. И в апреле 2014 года все было кончено. Армия союзников стояли у ворот Парижа, Наполеон еще пытался продолжать сопротивление, но уже взбунтовались его верные маршалы. Сказали, все, хватит, больше воевать не буду. Никто не желал ради амбиций императора превращения в руины Парижа, и Бонапарт покорился судьбе. А после потери Парижа, Саша, он принял яд в Фонтенбло, но он за время выветрился, поэтому он не умер. А после Ватерлоо он был отправлен на Святую Елену. На острове Святой Елене он устроил себе солидную библиотеку, с удовольствием читал вслух своим визитерам. Но там было мало людей, две девочки, которые оставили воспоминания, врач, местный комендант, еще, по-моему, кто-то. Всем сочинениям он прочитал Библию, ностальгируя о том славном времени, когда медитировал с ней на руинах древних сирийских городов. А для успокоения нервов рассматривал таблицы логарифмов, служивший ему подобием, ну, типа молитва слова. Он, решая логарифмы, да, он как бы отдыхал. Он написал в это время мысли и максимы узника святого Елены. А в этой книжке содержится суждение о политике, философии и литературе. Но на Святой Елене Саша начал создавать свой новый образ – мученик, как Христос. Он стал играть жертву, специально поругался с губернатором Хадсоном Лоу. Это, знаете, последняя битва за имидж, наверное, так можно сказать. А Наполеон говорил накануне смерти: «Я в своей жизни носил три короны – золотую во Франции, железную в Италии, ну, железная корона действительно итальянская, и на острове Святой Елены терновый венец». Так его мучили. Но это ерунда.
Кстати, вообще у Наполеона были какие-то проблемы со здоровьем?
Ну, давайте так. Постепенно, конечно, оно ухудшается с возрастом. Наверное, впервые первые звоночки о том, что он начал болеть, это середина 1816 года, когда он уже был на Святой Елене. А как писала молодая англичанка, его лицо выглядело так, будто сделано из желтого воска. Щеки обвисли, подобно мешкам. Суставы на ступнях опухали, а плоть буквально выпирала из туфель. Он был так слаб, что мог стоять только если опираться одной рукой на стол, а другой на плечо слуги. Наполеон умер 5 марта 1821 года на острове Елены. Ну и сейчас, если вы, дорогие друзья, будете в Джеймстауне, это основная достопримечательность этого острова, является дом императора. А это называлось поместье Лонгвуд. Вот, 6 мая 21 года 8 докторов, все, кто были на Святой Елене, собрались в бильярдном зале поместья Лонгвуд, а вокруг обнаженного тела Наполеона. Его личный врач Антомарки, по-моему, Франсуа, приставил скальпель грудной клетки мертвого императора и начал вскрытие. Он вынул из тела сильно ожиревшее сердце и покрытый язвами желудок. На внутренних стенках желудка он обнаружил раковые опухоли. Но, тем не менее, в итоге называл причиной смерти климатические условия на острове Святой Елены. Тут же у стола, на котором он производил вскрытие, разгорелся спор с 7 английскими врачами. Об этом было написано в классическом труде «Святая Елена. Смерть императора». Это можно, да, французский историк Обри. Вот. Под оплекой спора был приказ губернатора Хадсона Лоу, который под угрозой наказания запретил указать в заключении о вскрытии какое-либо заболевание, которое было связано с климатическими условиями, так как это возлагало бы на Англию ответственность за смерть Наполеона, что его отправили на Святую Елену, где нормальный человек жить не может. Вот.
Что там, такие плохие условия были?
Да нет, средние. Ну, с одной стороны, рядом с экватором, конечно, они отличались от французских. А в его волосах и в обоих комнатах были обнаружены, ну, где-то 100 лет назад, следы мышьяка, что породило версию о коварном убийстве. Может быть. Однако в этом исследовании еще не учитываются многочисленные симптомы, указывающие на отравление мышьяком. Например, глухота Наполеона, о которой генерал Бертран написал за 2 недели до смерти. Его глухота со вчерашнего дня усилилась в невероятной степени. Приходилось кричать, как будто он потерял слух. Далее следует назвать нетипичную для рака желудок чувствительных к свету, считающуюся классическим симптомом отравления мышьяком.
А кому нужно было его отравлять?
Ну, для Англии он был опасен до конца. А во Франции он мог бы стать символом новой революции. Его могли выкрасть и так далее и тому подобное. Ну да, только влияние русских заставило англичан не расстрелять его где-то там, да, или не повесить, как собаку, да. Поэтому англичане к нему очень плохо относились.
Сколько лет было ему, когда он умер?
69-й год и 21-й год, значит, 50-52, да, на 52-м году жизни. Вот. Да, и к тому же, если мы говорим про мышьяк, ну, он использовался в медицине в то время и в промышленности шире, чем сейчас. Сравнение волоса Наполеона с волосами других людей в той эпохе показало более-менее одинаковое содержание мышьяка. А один раз вот эти 2 девочки, которые были дочки губернатора, да, они находились в то время, когда его стригли, и они попросили волосы оставить себе на память. И да, и волосы эти в обиходе, они разделены на несколько частей, и исследователи могут ими заниматься. Французы некоторые скупили, но некоторые еще по каким-то семьям и какие-то коллекции находятся. Вот. Но до этого император отличался железным здоровьем, а ему доводилось сильно замерзать. Своих походов промок до нитки, переправлялся через реки. Зима в России, жара в Египте. Но самые большие болезни, которые были у Наполеона, это легкий насморк и пару дней плохого самочувствия. Кстати, дорогие друзья, если вы будете в Версале, сходите в дворец Трианон. Это дворец, в котором жил Наполеон в Версале. И вот там есть камин, и есть там маленькая такая софа, у которой две ручки, но они на разном расстоянии, Саш. На одну, которую маленькая ручка, да, внизу, он опирался спиной, а вторая ручка была выше, для того, чтобы он клал туда ноги и грел их перед камином. Угу. Да, вот такое вот. То есть, ну, с другой стороны, к 50 годам и 30 годам войн, да, он уже стал, конечно, ну, скажем так, его тело поизносилось. Это тоже верно. Мертвый император был погребен в нескольких гробах, как матрешка, у одного из ручьев на острове Святая Елена. Он любил там ходить. А позже, в 1940 году, его тело с большой помпой перевезли в Париж и похоронили в доме инвалидов. А он лежит в гигантском саркофаге 13 тонн из карельского мрамора, вот, который по просьбе Франции Россия подарила Николаю I. Когда Николая I попросили этот карельский мрамор, он сказал, что каждый русский с радостью положит камень на могилу Наполеона. И он находится под куполом Дома инвалидов. Вокруг него находятся другие маршалы, и в том числе Наполеон II, его сын. Наполеон II умер в Австрии и был похоронен в Вене. Но во время, когда было Виши и власти был Гитлер, Гитлер подарил, сделал французам подарок, перезахоронил Наполеона II в Париже. С той поры он находится там.
Сергей, еще немножко хотелось бы спросить тебя о том, каким он был в жизни вообще. Что он, например, предпочитал есть?
Ну, давайте так. Любимое его пирожное – это было мильфей. Миль – тысяча, а фей – листов. Саша, как мы это
Наполеон.
Называем?
Наполеон.
Конечно.
Слоёное тесто вообще.
Да, вот. Ну, листов слоёного теста, да, угу. Определенно. Покрытый, да, много-много-много разных пластов крема. А у нас это называется Наполеон. А также он любил пирожные из зернового теста. У него был личный повар Мари-Антуан Карем. Этот самый Карем после уже... Александр I взял его из Парижа, привез в Россию, и он здесь устроил новую кухню в Зимнем дворце. А вот. Ну, это мы называем эклер. Угу. Да, эклер. Эклер значит молния по-французски. Ну, клер – свет, значит, такое, значит, вспышка света, да, почему? Потому что они маленькие, естся сразу весь. У нас он подлиннее эклер, да, и у нас эклер из двух кремов, да, или белого, или шоколадного. А во Франции есть еще кофейный. Угу. Кофейный – самый вкусный, по моему мнению. А Карем кормил Наполеона и важные дипломатические приемы. Поэтому французская кухня стала знаменитая, да, то есть все при встречах Александра I с Наполеоном, да, их как раз кормил именно Карем. Поэтому Александр I его забрал, да. Вот. Но что еще? Он любил сыр Валансе. Он имел, при Наполеоне имел форму пирамиды. Но Наполеон, когда вернулся из египетского похода и увидел пирамиды, посчитали, что над ним издеваются. Поэтому он на самом таком большом сыре, да, выхватил саблю и отрубил ему верхнюю часть. Поэтому сейчас Велансе делается не острая пирамида, а такая немножко подбитая, да. Вот, не ел курицу.
Почему?
А потому что курица – это единственная еда, которую он был в детстве, его кормили в семье. Семья была нищая, поэтому ели только курицу, да. А вот, ну что еще о предпочтениях? Наполеон приписывает фразу: «Кто оскорбляет коньяк, тот оскорбляет Францию». Хотя историки не нашли любовь Наполеона к коньяку, не нашли доказать, что он употреблял это. Вот, он любил, Саша, в основном красное бургундское вино, Шамбартен назывался, а также пил кофе после завтрака и обеда. Ну и шампанское Клико. Говорили, что он для коронации скупил запасы мадам Клико на целый год. Коньяк он не пил. Да, ну вот остался вот такое вот интересное воспоминание, и поэтому у нас два как минимум коньяка, связанные с Наполеоном. Это Наполеон, Саша, и второй Курвазье, где есть изображение Наполеона. Он был знатоком виноделия, скорее Наполеон III любил коньяк. Ну и последнее, он придумал специальный флакон для одеколона, да, и поэтому одеколон не выпуклая бутылочка, а они такие вот широкие для того, чтобы прятать одеколон в сапог, да. И он расходовал два флакона кёльнской воды за день, то есть более 60 в месяц. Ну вот, наверное, все, что я хотел тебе сказать.
Сергей, все-таки у меня остался такой вопрос. Была революция, были ли казнены король и королева Франции?
Да.
И после этого ты говоришь о коронации Наполеона и о том, что все-таки он был императором, он продолжал род, Наполеон II, III.
Ну, наверное, надо сказать, что французов не устраивала французская семья бурбонов. Здесь, наверное, в этом отношении. И когда народ дошел до, скажем так, до апогея революции, он понял, что он идет не туда. Французам нужно спокойствие, а революция спокойствия не делалась. Троцкий своей идеей перманентной революции не пользовался у обывателей расположения. Поэтому французам нужно было спокойствие после революционных лет, и они согласились. Да, они закрыли глаза, что Наполеон взял себе титул императора. Но до этого императора во Франции не было, поэтому считали это как военный диктатор. Вот такое какое-то. Поэтому, ну, скажем так, средняя буржуазия французская, она была за Наполеона, да? И Наполеон это прекрасно понимал. И поэтому единственное, что главное, что он оставил французской революции, это французская революция уничтожила помещие землевладения. Земля стала крестьян, да? На это опирался Наполеон. Наполеон, в первую очередь, крестьянский император. И когда Наполеон III, его племянник, на выборах президента выставил себя, за города проголосовали за одного кандидата, а деревня проголосовала за Наполеона, потому что он помнил о Наполеоне.
Спасибо, Сергей. Настало время нашей викторины. Давай вспомним прошлый вопрос. Тоже был он посвящен Наполеону, первый выпуск.
Итак,
из этого небольшого цикла.
Да. Итальянский кардинал Капрара отыскал сведения о жившем в давние времена христианском мученике и добился его канонизации. Как его звали? Наполеон. Да. Наполеон вообще переводится как житель Неаполя. Да, ну вот как бы оттуда, то есть святой из Неаполя. А вот есть у нас победители, Саша?
Да, первым правильный ответ прислал Владимир Мартынов.
Прекрасно, Владимир, поздравляю вас с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Как писал впоследствии император Наполеон, вид с балкона был бы достоин императора Нерона. А где, в каком городе находился этот балкон и что наблюдал Наполеон?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, если вы найдете нас ВКонтакте, у нас там есть сообщество.
Конечно, пишите.
Напомню, что мы разыгрываем книгу. Книгу нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.